Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Предстоящие выходные предельно насыщены трагическими и праздничными датами. О том, как они перекликаются с современной действительностью, мы беседуем с Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II. На студии. Добрый вечер, Михаил Викторович.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, завтра 91-я годовщина февральской революции, ведь она произошла...
Ну, начало вот этой смуты. Понимаете, это, по-моему, вообще слово «революция» к февральскому перевороту, к этому... вообще, так сказать, такому печальному событию, пожалуй, и не подходит. Это уже, так сказать, потом ее вот те люди, которым власть это досталась так, они это назвали революцией. Вот действительно, наверное, то, что потом произошло в октябре, в ноябре, по новому исчислению, вот это... Дальше вот это похоже на революцию, а это что-то такое, какая-то как бы смута, но, тем не менее, это очень важное событие. Важность его в том, что закончился огромный период истории мировой, когда, это с нашей православной точки зрения, когда в мире существовала православная империя. После этого... заговорщики, думцы, генералы, все вот это, даже некоторые, как я понимаю, члены императорской фамилии, предатели, вынудили царя отречься, почему он и записал кругом измена и трусость и обман. И в этих условиях он, конечно, не мог уже управлять такими подданными. Вот. И вот кончился огромный период истории. И вот все, так сказать, до сих пор либералы посмеиваются над этими словами Иннока Филофея, но это действительно была катастрофа Третьего Рима. Четвертого Риму новой православной империи, как мы понимаем, не бывает, потому что православие не является более, такой массовой, религией, и никому это невозможно, я думаю.
Станислав Думин, геральдмейстер Российского императорского дома, снимает с императора вину за произошедшее.
Вся история России показывает, что те государи или правители, которые начинали реформы, как правило, гибли под ударами тех, кто считал, что они достаточно активно реформируют. В данном случае февральская революция была, наверное, с одной стороны, результатом заговора, с другой стороны, результатом реального кризиса в стране. Был заговор, в котором участвовала группа высшего генералитета. Была вот эта солидарная акция, которая призыв государю отречься. Были контакты этого высшего генералитета с руководством Государственной Думы. Но самое главное, может быть, что если бы это не произошло тогда, это, возможно, не произошло бы вообще никогда, потому что на весну было намечено наступление. Оно было на этот раз хорошо подготовлено. Если бы были успехи на фронте, соответственно, слабо бы напряжение в тылу. Ну, то есть много было вот таких. Поэтому, в общем, вот я эта акция подошла именно в тот момент, когда это было максимально эффективно.
Ну, с ним, я думаю, трудно не согласиться. Безусловно, это так. Государь действительно, его вина, если она и существует, минимальна. Правда, кое-кто говорит, что законами было не предусмотрено отречение, такая система передачи, но, тем не менее, он это делал, как впоследствии говорил патриарх Тихон, для блага России, поскольку так как бы ему это пытались внушить. И я должен сказать, что я вот недавно читал очень хорошую статью на эту тему. В течение какого-то количества месяцев к нему приходили люди, пытались ему, открыть глаза на какие-то темные силы, имелся в виду раздутая, непомерно раздутая фигура Распутина и так далее. Вот, и кто-то ему сказал такую фразу, что надо заслужить доверие народа. И государь сказал... А вам не кажется, что народу надо заслужить мое доверие? к этому моменту народ был уже абсолютно растлен. И вот эти крики «Долой самодержавие», все вот эти, значит, демонстрации, все это было, все это подогревалось и большевиками, и всеми, значит, и немецкими агентами, и очень многими такими силами, которые хотели повалить. И, безусловно, это так. И вообще, у меня, я вот сейчас написал маленькую такую статейку под названием «Три пророчества». Первое пророчество 1862 года Феофана Затворника, 1862 года, о том, что, значит, Господь часто убирает, отбирает благочестивого и доброго царя у народа, который сделал себя этого недостойным. В 1882 году замечательный архиерей Амвросий Харьковский говорил, что можно не только в 1882 году, 1882, не только предсказать, но и исчислить, когда произойдет падение нашего великого народа. Это будет тогда, когда число людей, отвлеченных ложным современным просвещением, будет больше, чем число добрых христиан. И, наконец, уже за 10 примерно лет до 1917 года святой Иоанн Кронштадтский сказал предельно конкретно, там существует такой пророчество, он сказал: «Береги, Россия, своего доброго и благочестивого царя. Если убережешь, будешь еще долго и славна, и сильна. Если не убережешь, и царя твоего убьют, и тебя обесславят, и имя твое у тебя отберут». Вот представляете себе, это абсолютно то, что случилось.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню о том, что предстоящие выходные предельно насыщены трагическими и праздничными датами. О том, какие из них перекликаются с современной действительностью, мы беседуем с Михаилом Марговым, настоятелем храма царя-мученика Николая II. Историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, считает февраль фатальным стечением обстоятельств.
Февральская революция – это было своеобразное ГКЧП, как в 91-м году. Отставка императора, кризис власти. Февральская революция была начата даже не народом, а значительной частью военных верхов, командующие фронтами, обсуждали между собой, что нужно сменить одного царя другим. Это поддержала и верхушка Думы. Возникла просто анархия. Это породило цепь событий, которые и привели к тому, что мы сегодня называем февральской революцией. Февральская революция – это обвал империи. Он произошел в какой-то мере стихийно. Не было никакого организатора этой революции, не было никакого восстания, не было никакой партии, которая планировала эту революцию. Она была стихийная, поэтому и закономерная. Остановить ее было нельзя.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II, вспоминая февральскую революцию. Она же началась по старому стилю в России, а по-новому было 8 марта.
По-новому было бы 8 марта, а по-старому 23 февраля. Два советских, мужской и женский праздник. Об этом мы еще потом можем поговорить. Что касается Роя Медведева, то он сказал примерно то, что говорил я, только, так сказать, как человек вне религиозный и, так сказать, историк. Но действительно, это все, оно действительно, понимаете, все эти генералы, это просто прямые изменники присяги. Текст присяги русской армии, я его читал в специальной книге, значит, там сказано, что если ты только узнал о готовящейся измене, о каком-то заговоре против, значит, императора или этого, ты обязан решить, так сказать, этому воспрепятствовать и как-то принять меры. А эти люди спокойно переговаривались, это были все изменники. Вот причина, одна из главных причин поражения белого движения, которому я, конечно, симпатизирую, но они все, как говорил святой зарубежной церкви Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский, что за них надо молиться, но они все были предатели. Они все были предатели, включая и Колчака, и Деникина. Все они радовались. Ну, и, так сказать, и получили.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, у меня маленький комментарий, а потом два вопроса к отцу Ардову. Прежде всего, я не разделяю такого восторга перед Николаем II. Он, по-моему, что-то вроде Горбачева. Когда ему предлагали уступить власть кому-нибудь поумнее и посильнее, он отказывался, упирался. А когда, наоборот, надо было упереться и подавлять все, он все сдал. А теперь у меня такие два циничных вопроса. Первое. В 1903 году в Белграде произошел военный переворот. Офицеры убили сербского короля Александра Обреновича, который находился под каблуком у своей супруги. Не кажется ли вам, чтобы для России было бы лучше, если бы у нас произошло что-то подобное? И второе. Царский военный министр Редигер, это по поводу благочестивого и доброго царя, вспоминал, что когда он говорил Николаю II, допустимо ли терпеть в армии офицеров, которые, допрашивая арестованных женщин, это во время революции, тушат сигареты об их кожу, Николай II с усмешкой ему отвечал, это щекотно.
Я ничего подобного никогда не слышал, а кроме того, во время революции государь уже не был правящим монархом.
Нет, она имеет, наверное, в виду 5-го года.
Революции 5-го, а может быть. Понимаете, в чем дело? На государе вот клеветали и при жизни, и клеветали во все советские годы, и поток этой клеветы продолжается. И этот человек, который позвонил, он этой клевете верит. Ну, так сказать, я не могу его разубедить, но и спорить с ним бесполезно.
Прошедшие 90 лет сделали свое дело. Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», смотрит на историю с материалистических позиций.
Царствование Николая II было совершенно обречено с самого начала, и Ходынкой, и русско-японской войной, и революцией 1905 года. Все общество было единодушно в февральской революции от конституционных демократов, от кадетов до большевиков. В февральской революции, если не ошибаюсь, приняли 42 политических партии. И никто не пытался ни спасти царя, никто за него не заступился, и, видимо, он и сам понял, что, собственно, деваться некуда. Последняя капля – это были поражения в Первой мировой войне, огромное количество трупов, предательство пронемецкой верхушки власти во главе с царицей. Пример, достойный подражания для современной России. Узурпаторы должны уходить.
Ну, действительно, я и говорил, и это все, что просто действительно и народ был растлен либералами, интеллигентами, и действительно все рухнуло, потому что все сгнило. Это действительно именно так. Но государь тут никак ни при чем. Он-то как раз и сохранил верность своему народу и своей армии и всему. Что же касается уже этого сумасшедшего, пардон, бреда о том, что императрица была, представляла пронемецкую партию, то это, так сказать, тоже измышление тогдашних врагов монархии, либералов и агентов, я думаю, той же самой германской разведки. В мемуарах, по-моему, Жильяр или кто-то вот такой, я сейчас не помню, есть замечательные совершенно слова государыни, уже сказанные в Екатеринбурге, что там речь шла о том, чтобы передать царскую семью, арестованную немцам, на что она сказала, что после того, что они сделали государю, немцы, я предпочитаю умереть в Россию, но не быть выданной немцам. Так что вот это все абсолютная клевета, которую странно, конечно, повторять в наше время.
Да, можно помнить, что и императрица, и сестра Елизавета Федоровна причислены к лику православных святых.
Святых, да, это, так сказать, да нет. Мало того, ведь еще все забывают, вот все эти обвинители, которых все равно легион, ну что говорить, все мы выросли на этих самых советской клевете на старую Россию, но ведь во времена временного правительства существовала комиссия, в которую входил, в частности, Александр Александрович Блок, которая разбирала все там влияние Распутина, так раздутое, и никакой вины за царствующей четой не было найдено. И об этом я тоже, у меня есть книжка, в котором вот человек, который этим занимался, у него, к сожалению, архив пропал во время революции, но по его воспоминаниям все это совершенно ясно. А кроме того, у меня есть книжка воспоминаний дочери доктора Боткина, также причисленного к лику святых, потому что он разделил участь царственных мучеников вместе с другими верными слугами, который сказал по поводу вот раздувания фигуры Распутина, его влияния и всего такого прочего, он сказал, что если бы не существовало Распутина, то на это место придумали кого-то другого, раздули бы влияние. Может быть, таким образом писали про меня. То есть это повод был, это не причина. Нужно было порочить царя и его семью. Вот, так сказать, Распутин была удобная фигура. Не было бы Распутина, придумали кого-то еще.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай Александрович был глубоко верующий и глубоко порядочный человек. Но он, как отец, страдал ввиду болезни сына. И это настолько его терзало, и настолько его не давало ему спокойно работать, что он даже и управлять не мог. Настолько он был ухвачен. И вот меня всегда волнует, как вот могло получиться, что вот царю в жены дали девушку с таким тяжелым наследственным заболеванием.
Просто родственница его.
Дело вот в чем, что вообще это заболевание было распространено в царственных домах. Такая точная история была, как я знаю, у Бурбонов в испанском дворе. Там тоже была женой короля, значит, как, наверное, тоже принцесса, может быть, тоже, не помню, может быть, тоже внучка королевы Виктории, которая тоже носила этот самый гемофилию. Но ведь подлость-то этой болезни в том, что до того, как определить ее можно только уже по мальчику, которого эта женщина родит. А так определить, что эта женщина потенциально несет это заболевание, невозможно.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот Феликс Эдмундович Дзержинского убрали с Лубянки. Он же работал во времена руководства Ленина. Это Ленин, это, наверное, свет такого не видел, вот такой своеобразный сатана.
Ну, с Лубянки убрали Дзержинского при Ельцине, а сейчас как раз хотят его вернуть туда, на Лубянку. Так что его убрали...
Временно, увы.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер,
Владимир. Здравствуйте.
Добрый вечер, отец Михаил. Ну, я как отец Михаила, Владимир Ильич, прошу вас, дайте мне сказать до конца.
Мы вас слушаем.
Отец Михаил, вы, наверное, знаете фигу именно Иеронима Синаксарского, который говорил, что царь-мученик, еще до прославления об этом говорил, что царь-мученик. И своим духовным чадом он всегда, одному духовному чаду он даже дал рубль, где изображение царя было, снял себя и дал ему. И также говорил он о Распутине, что это схимник был. Это первое. Второе, о симонахине Ольге, которая похоронена на Калиниковском кладбище, которая в 1977 году она отошла к Господу и сказала, что после смерти все растащит.
Очевидно, радиослушатель намекает на какие-то чудеса, которые должны быть явлены.
Понимаете, это сейчас, к сожалению, очень-очень много всяких апокрифов. Такое время несколько смутное в православии, но не будем в это углубляться. Но, например, так забегая вперед, скажем, что существуют, например, такие легенды, что московская святая Матрона давала советы самому Сталину через своего брата, который у Сталина служил в охране, и вот по ее указаниям Сталин что-то выполнял. Ну, можете себе представить, конечно, насколько реалистичны подобные предположения.
Слушаем москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Ардов, будьте добры, прокомментируйте два следующих мнения, причем они к либералам никакого отношения не имеют. Первое. Анастасия Ивановна Цветаева считала, что Николай II не способен был командовать даже пехотной ротой. Второе мнение. Палеолог, посол Франции в России, увидев, что творилось в конце 16-го года в Петрограде, он сказал, что или законы истории перестали действовать, или Россия на грани революции. Благодарю вас.
Ну, что касается Анастасии Ивановны, я ее тоже знал, но сестры Цветаевы, при всем таланте старшей из них, все-таки были взбалмошные дамы. Я не думаю, что суждение Анастасии Ивановны о чем-нибудь армейском стоит вообще какого-то ни было внимания. Что же касается второго, то мы об этом, надо сказать, что послы Франции, Англии также интриговали против государя, у них были, значит, свои там масонские какие-то интересы. Там очень много сошлось сил, которые валили Российскую империю, и немецкий генеральный штаб, и, значит, либералы, и рвущиеся думцы, все это сошлось в одну точку. Но самое главное, что народ был растлен, он уже перестал быть достойным нормального монархического устройства. Ну и получил после этого и Ленина, и Сталина, и страшные две войны, и все такое прочее. И сейчас еще, как мы понимаем, отнюдь не благоденствует.
Да, будет годовщина похорон Сталина, 55-е еще воскресенье. Вы помните это время?
Да, я хорошо помню. Я, мало того, видел его, я прошел в этот самый колонный зал. Надо сказать, что поскольку я воспитывался в семье, где и жила Ахматова, и мой отец был достаточно разумный человек, то там у нас дома-то культа Сталина не было. Но все-таки мне показалось довольно интересным, и я с моими двумя одноклассниками, мы с легкостью туда проникли в течение 2 часов, потому что мы шли не там, где люди убивали и давились, а мы шли по улице Горького с той стороны, откуда выходили. И таким образом мы дошли до Пушкинской площади, а там мы шли уже дворами, и в конце уже только перелезли один раз через какие-то сараи, через крышу, и вышли прямо уже к Камергерскому переулку. Я это хорошо все помню, помню музыку, помню огромное количество зелени, вот, ну, а такого особенного впечатления меня это не произвело. Но вообще-то, конечно, это тризна страшная, это то, что еще, понимаете, вот в государю до сих пор тоже кое-кто не может простить то, что произошла эта катастрофа на Ходынском поле, конечно, это страшно, ужасно, но вот эта тризна Сталина по Сталину была, я бы сказал, даже и пострашнее.
Напомню, что предстоящие выходные предельно насыщены трагическими и праздничными датами. О том, как они перекликаются с современной действительностью, мы беседуем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II, он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Власти Беларуси рекомендовали послушать США в Минске. Карен Стюарт покинуть страну. И США для консультации отзывают белорусского посла Михаила Хвостова. Эти действия, по данным белорусского МИД, предпринимаются в ответ на введение Вашингтоном ограничительных мер в отношении предприятий концерна «Белнефтехим». Центризбирком России объявил в пятницу официальные результаты выборов президента страны, прошедших 2 марта. Победителем стал Дмитрий Медведев, за которого проголосовали чуть более 70% избирателей. В Ингушетии при обстреле пострадали 2 милиционера. В селе Экажево Назрановского района по ним открыли огонь из проезжавшей мимо автомашины. Лидеру петербургского отделения партии «Яблоко» Максиму Резнику предъявлено обвинение по статьям «Оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти». Максим Резник был задержан в ночь на понедельник. Неизвестные устроили драку, и он попытался их разнять. Правоохранительные органы утверждают, что политик не подчинился сотрудникам милиции. Абхазия просит международное сообщество признать независимость самопровозглашенной республики от Грузии. Соответствующее обращение принято на внеочередном заседании абхазского парламента. В Иерусалиме прошли похороны 8 студентов еврейской религиозной школы, убитых в четверг вечером палестинским боевиком. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Хамас». Ее представитель заявил, что это жестокий ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа. Президент США Джордж Буш выражает надежду на скорый выход американской экономики из нынешней трудной ситуации. Выступая в пятницу, Буш отметил, что власти США приняли ряд мер по стимулированию экономики.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню о том, что предстоящие выходные предельно насыщены трагическими и праздничными датами. О том, как они перекликаются с современной действительностью, мы беседуем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя мученика Николая II, находится в нашей студии. Философ-публицист Виктор Аксиучец, бывший депутат Верховного Совета России, винит в событиях февральской революции цепочку субъективных факторов.
Если бы не слабоволие императора, то империя не была бы повергнута. Решающим моментом было отречение императора, которого вынудили, с одной стороны, предательство элит, его окружение, с другой стороны, конечно же, его слабоволие. Вот после этого все покатилось предопределенно совершенно, и вместе с тем, если бы не было большевистской партии, не было бы Октябрьской революции. Без германских денег тоже не было бы Октябрьского переворота. Без злого гения Ленина тоже не было бы Октябрьского переворота. Опять же, если бы Керенский не предал Корнилова, тоже никакого октября не было бы. Таким образом, мы видим, что все эти факторы вполне субъективны исторические. Они не были предопределены. Но вместе с тем, все эти субъективные факторы выстроили в совершенно роковую линию судьбы России. Все это говорило о том, что, к сожалению, общество, государство очень сильно больны.
Вот вспомнили Сталина уже в конце.
Да, Сталина мы сейчас вспомним. Но дело вот в чем, что касается слабоволия императора, это вопрос, конечно, спорный. А как же он мог командовать, так сказать, когортой предателей, изменников присяги? У него не было верных людей. Это первое. А второе, то тут все эти субъективности хорошо, но ведь я же привел вот три пророчества. А их пророчеств было гораздо больше, потому что люди духовные понимали, что все это рухнет, если народ не будет по-прежнему отходить от церкви, растлеваться и, так сказать, будет наказан Богом. Мы и сейчас за это наказываемся.
Но Сталин, тем не менее, попытался привлечь православную церковь в год Великой Отечественной войны.
Он попытался привлечь православную церковь, когда это ему, так сказать, когда его приперло. А до войны он закрывал и взрывал, и все такое. Но вообще я вам скажу, что Сталин, это, конечно... Вот сейчас о нем очень много вспоминали, вот вчера даже была дискуссия между Прохановым и Сванидзе по телевидению. Вот. И вот что интересно, что, в общем-то, Проханов по голосованию победил. Не очень сильно, но на 20 тысяч, там всего 80 тысяч. Но, тем не менее, мы понимаем, что фигура Сталина популярна. Тут прямо вспоминаются слова Пушкина из Бориса Годунова. «Живая власть для черни ненавистна, они любить умеют только мертвых». Ну, это одна сторона вопроса. А другая сторона вопроса, я как Катон. Если мне дают слово, я всегда хочу сказать, что в нашей стране ничего хорошего не будет до той поры, пока... процесс юридический на манер Нюрнбергского не осудит идеологию марксизма-ленинизма как человеконенавистническую, как приведшую к геноциду русского крестьянства, геноциду множества народов и так далее. И вот тогда роль Сталина будет, так сказать, выявлена, и тогда, может быть, что-то, так сказать, такое проявится. А пока... люди нового поколения вообще ничего не знают ни про Сталина, ни про Ленина, вот дети, так сказать, показывают то одно, то другое и так далее. Сталин, безусловно, великий человек. Вообще, вот такие страшные события, как Французская революция, знаменитая, да, она сначала породила Робеспьера, а потом Наполеона, который, кстати, приехал с Корсики, как мы знаем, он был корсиканец. Также точно вот эта революция породила Ленина и Дзержинского, и Троцкого, а потом породила и Сталина, которого можно в каком-то смысле, ну, нет, сравнить именно с Наполеоном, потому что он построил потом эту железную, страшную гулаговскую систему и так далее. И он, конечно, был человеком совершенно поразительным, выдающимся, недоучившийся семинарист, который устроил всю эту систему, следил буквально за всем. В конце концов, так сказать, он привел в некоторый тупик, но она же ведь как работала, так сказать, весь мир дрожал перед этой страшной машиной. И вот если вы мне сейчас позволите, я хочу рассказать историю, которую я совсем недавно узнал. Я тут встретился по случаю с Генрихом Боровиком, который мне рассказал замечательную, на мой взгляд, историю. История такая. Александр Николаевич Яковлев, которого мы все помним, он недавно скончался, пиком его еще советской карьеры было то, что он был членом политбюро ЦК КПСС. Ну, так сказать, дальше уже только генсек выше этого.
Да, кстати, можно вспомнить одну еще дату, что 23 года назад ушел из жизни Черненко, и наступила эпоха Горбачева.
Да, да. Да, так вот, я хочу эту историю, она очень коротенькая. И вот, будучи членом политбюро ЦК КПСС, Яковлев приехал первый раз в Грузию, в советскую еще Грузию. Можете себе представить, как такого начальника из Москвы там принимали. Они его кормили, поили, показывали ему горы, водопады, вот, все такое. Он просто в страну эту влюбился. И в конце своего пребывания он то ли в виде тоста, то ли просто так произнес такую речь. Он сказал, что у вас такая дивная страна, здесь так красиво, вы такие красивые, вы такие гостеприимные, у вас такие чудные там вены, виноградники, все-все. Но как же получилось так, что из вашей страны вышел такой монстр, как Сталин? И человек, кажется, по фамилии Лорд Кипанидзе, какой-то режиссер, так мне Боровик говорил, ему ответил так. Он сказал, что мы согласны подумать над ответом на ваш вопрос. Но сначала мы хотим получить от вас ответ на наш вопрос. В свое время от нас на север уехал молодой человек. Он писал стихи. Он учился в семинарии. Фамилия была Джигашвили. Что вы с ним там такое сделали, что он превратился в Сталина? По-моему, это очень хорошая притча.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы тут начали с мистических совпадений, поэтому я тоже к ним перейду. Совпадений дат. А именно, все говорят, что Путин очень воцерковленный человек, что он во всем этом разбирается. Я вот не могу понять, как же так было допущено, что имя нового президента стало известно с началом мясопустной недели.
Вы знаете, честно вам скажу, что, ну, может быть, очевидно, наша элита хочет показать себя не кровожадной, а когда уже, пусть скажет, когда мясо уже не едят. Ну, серьезно говоря, я не готов отвечать, а кроме того, именно религиозную веру человека истинную знает только один Господь Бог. Вот. А что касается воцерковленности, наверное, это знает тот, кто исполняет должность духовника Путина.
Ну, как вы думаете, в Кремле как-то сопоставляют церковный календарь и гражданский? Например, Ельцин в свое время в вербное воскресенье провел референдум «Да-да, нет-да» и победил на нем.
Думаю, что маловероятно. Я знаю из этого только одну историю времен, как раз, по-моему, Сталина, когда так бывает, изредка бывает, что Пасха, наш самый главный праздник, выпадает на 1 мая. Вот. Но по советским временам, значит, это было совершенно неправильное с точки зрения идеологической совпадения. Вот. И хватились довольно поздно, как я понимаю, значит, начальники и написали письмо официальному патриарху с просьбой перенести Пасху на другой день с 1 мая. Но это быстро как-то закрылось, потому что товарищ Сталин все-таки, он-то учился в семинарии, понимал, что Пасху перенести нельзя.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Да, алло. Да, 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 добрый вечер.
Сначала замечание маленькое, да, а потом вопрос, если можно.
Пожалуйста.
Матрона родилась в Тульской области, в имении Лидии Яновой. Это село Себино, недалеко от Епифани, так что все-таки святая она тульская. Там есть церковь ей посвященная до сих пор. Очень много паломников, кстати, туда ездит. А вопрос у меня будет такой, к отцу Михаилу. Вот я до сих пор знал трех только моральных лидеров. Это Авраам у евреев, это Иисус Христос у христиан, да? Вот, и Магомед у мусульман. Вот когда глава действующий государства назначает себя моральным авторитетом, да, вы как оцениваете состояние такого вот общества?
Ну, так сказать, так условно можно сказать, что Господь Иисус Христос был таким лидером. Он лидером как раз были фарисеи, которые его отдали на распятие в те времена. Вот.
А, он был лидером оппозиции. А,
да, да нет, он-то все и делал, и не лидером оппозиции. Вот, вот он был как-то вне этого, за что, так сказать, и мешал им в борьбе с римлянами. Это отдельная тема. Они-то хотели поднять революцию, а он расхолаживал народ, говорил о совсем других проблемах. Вот. Что же касается, значит, кто кого назначает моральным лидером, ну... Я думаю, что обычно в таких случаях стараются даже не сами назначаемые моральными лидерами, а те, кто хотят им угодить и, так сказать, выделиться по части лести. Вот это, как правило, бывает. Но это бывает во все времена и во всех странах. Мы рая на земле никогда не было и не будет.
Давайте перейдем к более веселым праздникам. В этот раз совпал коммунистический и международный День трудящихся женщин и Масленица тоже. И то, и то другой. Вы какой из них признаете?
Ну, видите ли, в чем дело? Я не признаю никакой из них, потому что, значит, потому что и то, и другое – это языческие торжества. При этом язычество, я уже даже в этой студии говорил, что дело в том, что как только по какой-то причине, значит, отступает истинная вера, истинная религия, немедленно проявляется язычество в самых разнообразных формах. Или вот в таких древнеславянских верованиях, как вот празднование Масленицы, сжигание там ее, и при этом это всюду есть, и у других славянских народов, только там по-другому называется, а на Западе вот карнавал, это тоже был персонаж, с которым прощались, который судили и так далее. В свое время, когда значит, святители древних времен христианизировали русский народ, вот они сделали следующее. Они сказали, что вот вы празднуете Масленицу на сырной седмице. Что такое сырная седмица? Вот это та самая неделя, на которой мы сейчас и живем. Вот она кончается, да? Это как неделя подготовительная к Великому посту, когда усиливается молитва и уже некоторое ограничение в пище. Уже мясо православные люди в это время не едят, а едят вот сыр, яйца, там, молоко, рыбу. Вот. Но, к сожалению, язычество очень сильная вещь, и поэтому вместо того, чтобы готовиться к посту, в общем, русские люди предавались и продолжают по-язычески предаваться объедению, пьянству и так далее. Вот сейчас вышла книжка такого довольно замечательного деятеля Сергея Николаевича Дурылина. Там он очень смешно написал с точки зрения немцев, значит, что вот странный народ русский. Но тут надо сказать, что первая неделя поста, вот следующая неделя, очень строгая. Действительно, там много богослужений, и вот там все время повторяет священник эту молитву, которую переложил Пушкин: «Господи и владыка живота моего». Владыка живота по-славянски, значит, владыка жизни моей. Вот. Так вот, немец говорит, какие русские интересные. Значит, они одну неделю объедаются блинами, а на следующей неделе они ничего не едят, ходят в храм и молятся, и жалуются Богу, что у них болит живот. Вот. Это все, конечно, очень печально, но и священники, и архиереи во все времена, и в XVIII веке, вот Тихон Задонский, Митрофаний Воронежский с этим масленичным разгулом боролись, но, так сказать, понятно, что так, одолеть это невозможно. А что касается 8 марта, то это тоже, понимаете, не наш праздник совершенно, это праздник, установленный какими-то там, значит, социал-демократами, вот вроде Клары Цеткин. В России он начал праздноваться в 1913 году, он доехал до России, вот, и у него, я бы сказал, в России очень должна быть плохая репутация, потому что именно с вот этой, с этого торжества, с какого-то митинга петроградских женщин и начались в городе, началась смута, демонстрации, значит, стычки и то, что произошло, то, что называется, что мы называем февральской революцией, так что даже уже по этой причине мне этот праздник не хочется праздновать.
Ветеран Великой Отечественной войны Елена Боннер, вдова академика Сахарова, также не признает Международный женский день.
Я сроду 8 марта никак не отмечала. Точно так же никак не отмечала 23 февраля. Почему 23 февраля считается мужским праздником, а я вот воевала, а я, между прочим, женщина. Мать двух детей, бабушка пяти внуков и одного правнука. Но всегда, начиная с 45-го года, мой личный большой праздник был 9 мая и Новый год, помимо дней рождения всех членов семьи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Сергея Львовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый Владимир Алексеевич, уважаемый отец Михаил. Есть понятие, кто забывает уроки истории, обречен на их повторение. А каково ваше мнение? Спасибо.
Мы как раз вспоминаем все время эти уроки.
Да, нет, мы и стараемся не забывать. Но, понимаете, к сожалению, история идет всегда не совсем прямыми путями. И тот, кто ее творит, иногда совершает эту ошибку. Мы стараемся не забывать. Я вот хочу сказать еще, немножко дополнить Елену Георгиевну. Для меня тоже, и 23 февраля это тоже не праздник. И вот по какой причине. Он назывался Днем Красной Армии. Это было еще куда ни шло. Там тоже какая-то сомнительная была победа. Но то, что он теперь называется Днем Защитника Отечества, это ни в какие ворота не лезет. Потому что, на мой взгляд, защитниками Отечества все-таки были белые войска, а красные были узурпаторами и теми, кто устанавливал страшную коммунистическую диктатуру. Поэтому уж такое название никуда не годится.
Для этой даты вы имеете в виду?
Для этого дня.
Слушай, москвича Николая.
Доброй ночи. Но все-таки очень много мистического. И от Михаила до Михаила продержались Романовы. И от одного дома Ипатьевых до другого дома Ипатьевых прошествовали. Но вот православное, что чего исповедуют, того и имеют. Вот. И все-таки Христос, раз батюшка сегодня в эфире, я хочу сказать, вот он так сказал, что не мир я принес вам, но меч, и отныне сын станет против отца, а дочь против матери, и разделятся семьи, и домашние станут врагами твоими. Так или нет, батюшка? И
вот так, так. Задать. Так, абсолютно так, правильно. Но только это, по-моему, не очень-то вяжется с историей дома Романовых. Да, действительно, от Михаила до Михаила и от Ипатьевского монастыря до дома Ипатьева. Это, ну, это такие совпадения и такие вещи в истории известны и в других случаях.
Слушай, москвичку Людмилу.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Я, конечно, желаю здоровья всем и Елене Георгиевне, и Михаилу, и вам, Владимир. Но вот мне что-то в последнее время не очень нравится, как современные пожилые люди отрекаются от всей той жизни, вот как сейчас отец Михаил сказал, страшные, черные, коммунистические дни. И, ну, он же жил в это время, учился, прекрасно жил, прекрасно учился и стал таким, вот, будем говорить, высоким человеком.
Да, вы благодарны Сталину за ваш счастливый
детство? Нет, я стал так, так сказать, благодаря тому, что я воспитывался в семье, где культа Сталина не было, где мой отец не был членом партии. В нашем доме жила Ахматова, туда приходил Пастернак, и никаких иллюзий по поводу коммунистической системы у меня не было. И, может быть, благодаря этому я еще при коммунистической системе в 80-м году стал православным священником, то есть в те времена просто изгоем. И просто вышел, что называется, из официальной советской жизни, хотя я был вполне, так сказать, обеспеченным литератором в те времена.
Слушаем Евгения, радиослушатель из Калуги.
Добрый вечер, отец Михаил.
Добрый вечер.
Вот вы говорили про пророчество, а вы не слышали про новые пророчества? Покаяние моет русского народа, начаться только с вымысла Ленина ведь.
На эту тему, вы понимаете, в чем дело? Я вот вам что скажу, я довольно часто это повторю. Покаяние – это очень высокое христианское состояние. Истинного покаяния достигали только истинные подвижники, главным образом монахи. Вот. И покаяние должно начинаться действительно только, по крайней мере, с осознания. А мы живем в такой стране, где осознание всего того ужаса, который здесь был, ни у кого нет. И власть имущие этому не способствуют, а препятствуют. Они восстановили гимн советский, они восстановили эти красные тряпки в армии, стоят этим палачам и, на мой взгляд, просто преступникам памятники, их именами названы улицы, даже вот москвичи бьются, но не могут пробить московские власти, чтобы цареубийца Войкова, одной из цареубийц, просто хотя бы метро и район бы переименовали. Вот. И мало того, я всегда говорю, для того, чтобы народ это осознал, надо снять там 100 или 200 документальных фильмов. Есть материалы, есть все вот о всем, что сделала советская власть, начиная от там, подавления кронштадтского мятежа, от того, как топили офицеров белых на баржах, что вытворяли, значит, чекисты, что был красный террор, как они загоняли, например, как они, Тухачевский подавлял с использованием химического оружия восстание тамбовских крестьян, что такое было раскулачивание, как Сталин выкармливал Гитлера, чтобы развязать Вторую мировую войну. Вот это все нужно снять и крутить по телевидению вместо этих идиотских сериалов. Тогда, может быть, какое-то количество людей, у которых есть мозги, начнут понимать, что здесь было. И вот тогда, может, кто-то и придет к покаянию. Но, разумеется, я за то, чтобы, значит, вот эти псевдомощи, эти консервы, которые, значит, столько лет на Красной площади пребывают в этом у чудовищной архитектуры сооружений, чтобы это было, но просто вот вынести его и куда-то там положить, никакого покаяния от этого не произойдет.
Николай Петрушенко, бывший народный депутат СССР от Белоруссии, считает современные праздники кощунством.
Меня, например, возмутило сегодня не столько 8 марта, сейчас идет прием у Лукашенко женщин, сколько то, что на 22 июня, черную дату в истории не только Беларуси, но и Украины, России и других союзных республик, запланирован национальный праздник охоты и рыболовства. Поэтому я вспоминаю известное изречение Владимира Ильича Ленина из «Три источника и три составные части марксизма», что за каждым политическими заявлениями, декларациями, лозунгами, словами надо видеть интересы тех или иных классов.
Интерес каких классов отражает вот карта нынешних государственных праздников? Какие из них вы бы оставили, какие отменили?
Ну, дело в том, что я вам скажу, что поскольку я как христианин признаю только христианские праздники, и я это самое, при этом мне кажется, что очень неудачно сделали вот этот вот день Казанской иконы Божьей Матери, превратили в некое тоже политическое такое событие, при этом с какой-то явно уж получается антипольской направленностью, что тоже довольно странно. Вот, я, не, дело в том, что, понимаете, вот самые древние христиане, очень многие мученики, именно потому становились мучениками, что они отказывались участвовать в языческих торжествах. А наша, конечно, власть, как, так, так сказать, власть неправославного государя, это, она, конечно, языческая, и праздники все языческие, поэтому я бы... Но есть один еще момент, что я не готов сказать, что вот давайте завтра все их отменим, потому что, ну вот, например, так, для меня совершенно омерзительно вот эти новогодние советские торжества с Дед Морозами, Снегурочками, с этой бездарной советской какой-то полумифологией, вот эту Снегурочку к этому Деду Морозу, извините, позвольте сказать, присобачили, и все. Но я не могу сказать, что вы это все уничтожите, потому что я себе представляю какой-нибудь детский дом в каком-нибудь городке, где полунищие, полунищие, полуголодные дети влачат жалкое существование. И хоть вот приходят эти смешные, дикие персонажи, им дают какие-то подарки, и все. И у них хоть какая-то радость, я не могу сказать, отнимите эту радость, потому что сначала их надо там просветить, чтобы они могли действительно приобщаться к празднику Светлому Рождества там рядом. Поэтому я своим говорю, что, знаете, что мы к этому не должны иметь касательства. Но и осуждать тех, кто, так сказать, как-то этому привержен, ну, у них вот свои радости. Пожалуйста, так сказать, мне осуждать мне их не приходится, я их могу только пожалеть, потому что все это по-советски чудо, по-советски это все бездарно. Вот вспомним, был, например, когда, значит, боролись с крестинами, придумали советский праздник с названием «Звездины». Вот, значит, привозили детей в какие-то клубы, там что-то такое бормотали самодеятельно. Но, понимаете, это настолько все бездарно, жалко все. Но это и так вот все, и самое это 8 марта, и все эти, и это же 23 февраля, и 1 мая чудовищный совершенно на праздник, который, кажется, на Руси назывался День русалок и сопровождался чудовищными, значит, распущенностью, чуть не свальным грехом. Это мне говорил покойный Лев Николаевич Гумилев. Вот. Но, понимаете, главное, чтобы христианин к этому не имел отношения. Двоеверие всегда в церкви осуждалось, и в Ветхом Завете, и в Новом. Если мы верим в церковь и Господа Иисуса Христа, то, значит, у нас есть свои праздники, а к этому не надо иметь касательства.
Спасибо. Напомню, что предстоящие выходные дни предельно насыщены трагическими и праздничными датами. И о том, как они перекликались с современной действительностью, мы беседовали с протоиереем Михаилом Мартовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио.